Поклонение Богу основано на том, чтобы слушать Его. И даже когда мы поем все вместе или отдельно, то если вы обратили внимание, в основном это Бог говорит к нам, а мы слушаем. И прежде чем мы начнем вновь проникать в наше наследие для того, чтобы исследовать его, я прочту неизменный эпиграф Евангелия Луки 24:44. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, которое есть Церковь, наследовать с Ним исполнение всего написанного о Нем в законе Моисеевом и в пророках и псалмах, и таким образом, с одной стороны, избежать и сохранить себя от годины искушения или же грядущего гнева, а с другой стороны, приготовить себя к встрече со Христом в Его явлении за Своей невестой. Мы остановились на изучении одного из поистине молитвенных шедевров, представленных в 143-м псалме Давида, который регламентирует правовые отношения с Богом, основанные на клятвенном завете с Богом, помазанного Богом царя. Построение данного ходатайства, насколько нам уже известно, состоит из четырех частей. В определенном формате мы уже исследовали первые три части и остановились на четвертой. В первой части своего ходатайства, в этой песне, Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Во второй части Давид исповедовал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие и предстоять пред ним как ходатай. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги и на каких основаниях человек может соработать со стратегией Бога, чтобы победить этих врагов. В четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, содержавшимся в исполнительной силе глагола «да будет», которым Бог сотворил небо и землю. Это записано с 12 по 15 стих. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут волы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог». При исследовании имеющегося ходатайства, соответствующего требованиям совершенной воли Бога, мы пришли к выводу, что, во-первых, все эти благословения, облеченные в символический образ, имеют двойное назначение и применимы во все времена, как в измерении видимом, так и невидимом. Во-вторых, все эти благословения являются непреложными обетованиями, адресованными и принадлежащими сынам и дочерям Израиля во Христе Иисусе также во все времена, функции которых равно важны как для мужчин, так и для женщин. В-третьих, причастность к сынам и дочерям Израиля во Христе Иисусе во все времена определялась знамением нерукотворного обрезания и достоинством воина молитвы. В-четвертых, все эти благословения не могли даваться человеку частями, так как являлись совокупностью единого жребия. В формате данных благословений достаточно ясно выделено 7 основных аспектов, входящих в состав наследия, положенного Богом на наш с вами счет. Это владычественное имя Яхве в повелевающей фразе «да будет», которую Давид использовал, чтобы привести в исполнение каждый аспект провозглашенного им благословения. Во-вторых, это образ разросшихся растений в лице сыновей Израилевых. В-третьих, это образ столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых. В-четвертых, это образ полных житниц, обильных всяким хлебом. В-пятых, это образ овец, тьмами и тысячами плодящихся на пажитях наших. В-шестых, это образ тучных овец. И, наконец, в-седьмых, это образ безопасных улиц, на которых нет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей. В определенном формате мы уже рассмотрели предмет первых двух благословений и остановились на исследовании третьего, а именно, что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых. Напомню, если быть сыном Божиим по вере во Христа Иисуса, это высвобождать веру своего сердца в предмете семени Слова Божьего путем исповедания своих уст, то быть дочерью – это через слышание Слова Божия, оплодотворяться семенем веры Божией, а затем хранить и взращивать плод этого семени в своих сердечных недрах. И обладание такими способностями необходимо как мужскому полу, так и женскому, так как все находящиеся во Христе Иисусе являются одной сутью и перестают рассматриваться Писанием по признакам мужского и женского пола. Галатам 3, 26-29. «Ибо все вы, мужчины и женщины, сыны Божии по вере во Христа Иисуса, все вы, опять-таки, мужчины и женщины, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Если бы эта мысль все время бралась в расчет, когда речь идет в Писании о мужчинах и женщинах, то в церкви бы сегодня женщина не стояла на социальной лестнице ниже мужчины. Они бы стояли на одном уровне пред Богом. Именно лжецеркви удалось унизить, умолить женщину, что передалось и в политические, светские структуры, которые попытались все-таки потом выправить как-то и поставить женщину рядом с мужчиной на одном уровне, но это вылилось в эмансипацию. Им не удалось поставить женщину и оставить ее женщиной на одном уровне с мужчиной. Они думали, что стоять на одном уровне с мужчиной – это исполнять ту же работу, которую исполняет мужчина. А это совершенно не так. Бог создал для женщины одну роль, для мужчины другую роль и поставил их на одном уровне. И тот, и другой представляют его образ. И во Христе Иисусе нужно все время памятовать, нет мужского пола и женского, и все благословения, принадлежащие сынам и дочерям, принадлежат всем нам, и все мы в них нуждаемся, и все они положены на наш счет. Итак, практически всякий раз, когда в Писании речь заходит о способности слышать Слово Божие, то всегда имеется в виду обетование, принадлежащее именно функциям дочерей Израилевых. Всякий раз, когда мы слышим Слово и принимаем, это же функция и женщины, дочерей Израиля, принимать семя, оплодотворяться этим семенем. А это весьма важно, в первую очередь, для всех, независимо от пола. Итак, это благословение представлено в искусно изваянных столпах в чертогах, в силу чего нам необходимо было ответить на ряд вопросов. Во-первых, определение сути искусно изваянных столпов в чертогах. Что Писание говорит о столбах? Оно очень много говорит. Во-вторых, назначение в отношениях с Богом искусно изваянных столбов. Бог говорит, я сделаю побеждающего столпом в храме Бога моего. В-третьих, цена за право быть искусно изваянным столбом. И плод наделенного достоинством искусно изваянного столпа. То есть, какие результаты последуют после того, когда мы будем сформированы в образ вот этого искусно изваянного столпа. То есть, когда в соработе со Святым Духом мы преобразуем себя в этот столб, когда Бог сможет написать на этом столбе свое имя, имя Града Нового Иерусалима и имя свое новое. В определенном формате мы с вами уже коснулись первых двух вопросов, в которых Писание определяет содержание и природу благословений, заключенных в достоинство искусно изваянного столпа в чертогах, и остановились на изучении третьего. То есть, практически там еще есть пару аспектов о назначении, и мы коснемся их. В связи с этим мы стали рассматривать семь искусно изваянных столпов в Доме премудрости, чтобы понять суть изваянных столпов. Притча 9.1.6. «Премудрость построила себе дом, вытесала себе семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу». Или трапезу. То есть ужин, царский вечер. «Послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских, кто неразумен, обратись сюда. И скуда умному она сказала, идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мое, мною растворенное. Оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума». Практически в данной притче в семи витесанных столбах представлена полнота благодати Божией. Мы знаем, что семь – это полнота благодати в лице доброго человека, пришедшего в полную меру возраста Христова. Добрый человек в Писании определяется по совершаемой им добродетели. Исходя из Писания, добродетель – это доброе свойство души человека, обладающего доброй совестью, которое, с одной стороны, определяется в деятельном и постоянном стремлении к добру, а с другой – в постоянном удалении от зла. В результате обретения показания истинной добродетели, согласно Писанию, человек приобщается к божескому естеству или становится причастником божеского естества. 2 Петра 1:37. «От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования». Как раз те обетования, которые Давид исповедал, дарованы нам. Но эти обетования имеют очень много оттенков и по-разному объясняются в Писании. Иногда они называются так, иногда они называются иначе, но суть одна. «Зачем эти обетования нам даны? Дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание». Мы видим, что здесь необходима соработа человека со Святым Духом, при том, когда человек сработает, он должен прилагать все старание. «Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие и, наконец, братолюбие любовь». Это называют лестницей Петра. Это семь столбов премудрости. Поэтому из данной конструкции следует, что люди, не могущие показать в своей вере подобных характеристик, не имеют и не могут иметь причастие к божескому естеству, а, следовательно, и не могут показывать в своей вере никакой добродетели. Что бы они ни делали, если даже не отдадут имение свое все нищим и тело свое на сожжение, но они не имеют вот этих свойств, они не сделали никакого добра, и все их добро будет инкриминировано им как зло. И вот эти характеристики, как мы прочли, эти семь столбов премудрости – это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. По сути дела, это как раз семь свойств. И для этой цели мы решили вспомнить, какими же свойствами Писание определяет каждый искусно изваянный столб отдельно. В определенном формате мы уже рассмотрели природу самой добродетели и остановились на изучении рассудительности, по которой определяется истинная добродетель. Потому что из разбираемого нами текста следует, что истинная добродетель проявляет себя в первую очередь в рассудительности. Греческое слово, с которого переведено слово «рассудительность» – это «ум». А так как данная рассудительность является неземной, то под этой чертой имеется в виду не ум человека, а ум Христов. Так что добродетель, который выражает свой ум, вместо того, чтобы выражать ум Христов, не имеет права называться добродетелью. В силу чего мы решили уяснить, во-первых, какими свойствами Писание наделяет ум Христов, и притом наделяет его в нас, в формате рассудительности, выраженной в нашей вере. Во-вторых, какое назначение в нашей вере или в наших отношениях с Богом призвано выполнять рассудительность? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать способностью выражать в своей вере рассудительность? И в-четвертых, по каким признакам следует определять, что мы выражаем именно ум Христов, а не свой собственный ум? Так как, согласно Писанию, главным врагом рассудительности, представляющей в нас ум Христов, является наш плотской ум, наш собственный интеллект. В Писании рассудительность, исходящая из добродетели нашей веры, располагается в нашей доброй совести и определяется такими характеристиками, которые напрямую связаны с деятельностью ума Христова в нас. Это рассудок Христов в нас, разумение Христова в нас, рассуждение Христова в нас, ведение или знание Христова в нас, познание Христова в нас, понимание Христова в нас, суждение Христова в нас. А посему, рассматривая вопрос первый, какими свойствами Писание наделяет ум Христос в нас, формате рассудительности, выраженной в нашей вере, мы пришли к выводу, что рассудительность исходит из Христа, пребывающего в нас. То есть Дух Святой представляет рассудительность в нашем духе. Во-вторых, рассудительность определяется в нашей способности познавать ум Господен. В-третьих, она определяется законом Бога, пребывающим в нашем уме. В-четвертых, рассудительность определяется в нашем суждении, соответствующем суждению праведника. В-пятых, рассудительность определяется в нашем приобщении к жизни Божией. В-шестых, рассудительность определяется в нашей покорности праведности Божией. В-седьмых, рассудительность определяется в нашей способности не ставить свой ум наравне с умом Христовым. Рассматривая второй вопрос, какое назначение в нашей вере призвано выполнять рассудительность, мы пришли к выводу, что назначение в рассудительности в нас призвано давать нам распознание, что хорошо и что худо, то есть что добро и что зло. Во-вторых, назначение рассудительности, исходящее из истинной добродетели в нас, призвано оберегать нас от зла. То есть это во-вторых. А в-третьих, призвано служить жизнью для нашей души и украшением для нашей шеи. В-четвертых, назначение рассудительности, исходящее из истинной добродетели в нас, призвано познавать волю Божию. То есть рассудительность Христова в нас или ум Христос в нас дает нам возможность, способность познавать волю Божию. Своим умом невозможно познать волю Божию, даже если будем знать наизусть Писание. В-пятых, назначение рассудительности, исходящей из истинной добродетели в нас, призвано вносить наши имена в книгу жизни. Без этой рассудительности, без наличия рассудительности Христовой в нас, наши имена не могут быть внесены в книгу жизни. В-шестых, это как раз мы продолжим, этого аспекта мы не касались, назначение рассудительности, исходящей из истинной добродетели в нас, призвано вычислить число зверя. Давайте прочтем это местописание, Откровение 13, 15, 18. «И дано было ему вложить дух в образ зверя». Мы поговорим потом о нем, кому это дано было. Это лжепророку было дано вложить дух в образ зверя. «Чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает, этот лжепророк, то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание. Или имя зверя, или число имени его». Здесь мудрость, то есть здесь ум Христов. «Кто имеет этот ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». Интересно, что глагол «сочти» означает «исчисли», «вычисли», «высчитай», что означает «определи зверя по его поступкам или по его поведению». Здесь не нужен математический счет, потому что число 666 на самом деле, мы его так читаем, но на самом деле это 666. И тут написано «это число человеческое». Оно определяет человека, его дух, душу и тело. Бог сотворил человека в шестой день. Его дух, душа и тело были сотворены в шестой день. Эта тройственность представлена в трех шестерках. Это не вообще 666, это образно, а это дух, душа и тело под шестеркой. Но так как человеческое естество тройственно, то присутствуют три шестерки, относящиеся или определяющие каждую субстанцию человеческого естества. Однако, как вычислить? Написано здесь «ум, имеющий мудрость». Вы знаете, Писание четко вычисляет и дает портрет, кто такой Антихрист, откуда он придет, кем он будет. Мы знаем, что под зверем, о котором здесь речь идет, подразумевается никто иной, как Антихрист. Или же те люди, которые были в церкви, а затем вышли из среды церкви и обосновали свои собственные собрания, которые Писание в Откровении называет и именует сборищем сатанинским. Давайте прочтем такое интересное место, где вы увидите, откуда выходит Антихрист, вот этот зверь. 1 Иоанна 2, 18-23. Первое послание Иоанна, 2 глава, стихи 18-23. «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист? И теперь появилось много антихристов, то мы им познаем из того, что последнее время». Так как появилось много антихристов. Они, то есть антихристы, вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они, то есть антихристы, были наши, то остались бы с нами, тогда они не были бы антихристами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Обратите внимание, всякая ложь не от истины. Люди сегодня настолько привыкли, ну что, ну сказал, ну приврал, ну солгал, ну что здесь такого? Но Писание говорит, что именно антихристы, противники Христа, они же не говорят, что они противники. Напротив, они говорят, что они последователи Христа. Да и сам антихрист не будет говорить, что он антихрист. Это Писание его так называет, а он будет называть себя Христом, то есть помазанным. Да и все люди, которые выходят, поднимают бунт, делают разделение, они все называют себя помазанниками, и что они делают это по откровению, которое им кто-то дает, который влаживает в них это откровение. И здесь Иоанн пишет, кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос. Это антихрист, отвергающий отца и сына. Всякий, отвергающий сына, не имеет и отца, а исповедующий сына имеет и отца. При этом нужно понимать, о чем здесь идет речь. Вы скажете, но где такие антихристы, которые напрямую отвергают сына? А Христос прямо сказал, вот я посылаю вас. То есть тот же мандат, те же полномочия, как послал меня Отец. Кто принимает вас, меня принимает. И кто принимает, меня принимает пославшего меня Отца. Кто отвергает вас, меня отвергает. А кто меня отвергает, отвергает пославшего меня Отца. Поэтому Иоанн говорит, вы знаете истину, как определять, они вышли от нас. Почему они не признали Иоанна? Почему они бросили вызов Павлу? И сами стали себя поставлять. Появились собственные пророки, которые стали выдвигать и защищать их авторитет, их право священнодействовать. А теперь давайте обратимся к лжепророкам и поговорим, снова возвратимся к Антихристу, но говоря о лжепророке, мы будем говорить на самом деле об антихристах, которые вышли от нас, и у нас должен быть ум Христов. И этот ум Христов дает нам возможность, способность определить Антихриста, вычислить его. Я, говорит, вычислил его. Каким образом вы вычислили его? Посмотрите, как он себя ведет. Вот говорят люди, надо вычислить. Вот общество людей, и среди них, говорит, есть. Бывает вот общество тайное какое-то, и вдруг завелся какой-то шпион, который что-то передает. Его надо вычислить. Начинают устраивать всевозможные проверки, как вычислить человека, который делает вид, что он за вас, но на самом деле он против вас. Так и здесь. Как вычислить Антихриста? Вот они вышли от нас. Писание говорит, это люди, которые будут выходить. Следовательно, Антихрист появится. В Откровении сказано, что это воды. Блудница сидит на водах многих. Потом объясняется, воды – это народы и племена. Блудница – это лженевеста, которая господствует над этими народами. Почему? Каким образом она господствует? Практически кто такая эта блудница? Почему она господствует? Потому что ей дал дракон через зверя, через Антихриста свою силу. Каким образом эти сатанинские сборища существуют, процветают, увеличиваются и доказывают еще свое право на поклонение, на священнодействие и обладают многими знамениями и чудесами? Я не смотрю на знамения, чудеса, на то, как поют, на то, как проповедуют, на то, какие у них собрания. Я всегда смотрю в корень, как образовалось это собрание. Кто во главе этого собрания? Кто этот человек? Каким образом он пришел к власти? Вот на что я смотрю. потому что Писание на это обращает внимание. Это как раз очень важно. Мы уже не говорим, что есть Вавилон, когда начинается божественное смешиваться с человеческим, и тогда общество образуется в Вавилон. Как Иерусалим стал Вавилоном, где и Господь наш был распят. Это Вавилон и Египет. То есть Бог стал рассматривать Иерусалим Вавилоном и Египтом, и там они распяли Господа. Потому что Иерусалим никак бы не распял Господа. Если бы это был Иерусалим, город мира, разве они распяли бы Господа? Они бы поклонялись бы Ему, но они Его убили, они Его ненавидели, хотя знали, что это Господь. Эта толпа не знала, потому что было опоено этим вином, потому что премудрость растворяет вино свое, и это лже-блудница тоже растворяет вино. Яростным вином блудодеяния своего напоила все народы. Ну, давайте пройдем, посмотрим, кто выталкивает его, потому что под лжепророком, которому дано было вложить дух в образ зверя, подразумевается глашатай Антихриста, пытающийся играть роль Иоанна Крестителя, чтобы указать того, кто является Христом, то есть помазанным на господство над миром. И средством к достижению господства над миром будет объявлено этими учителями, этими пророками в среде христианской материальное благосостояние, политическая стабильность и свобода от праведности, которая будет объявлена религиозностью и диктатурой. Учение о праведности они сегодня называют. Это религиозность и это диктатура. И когда они выходят, они говорят, наконец-то мы освободились. От чего освободились? От рабства праведности. Теперь они свободны от праведности, и они свободно могут делать грех и чувствовать себя свободными. Говорят, а мы и не знали, что там, когда мы были. Да, Писание так и говорит, не усидит нечестивый в собрании праведных. Он чувствует себя закованным в цепи, он не может открыто грешить, он не может открыто пить, он не может открыто многие вещи делать. А здесь, когда они выходят, наконец-то они могут. Но они не хотели уходить, они хотели бы, не уходя, преобразовать общество Господне в сатанинское сборище. Но это им не удается. Не удается. Иногда они это делают, если лидер таким оказывается, то все равно Бог сохраняет среди этого. Говорит, есть у тебя 10 человек, которые не отреклись, будут ходить в белых одеждах. Хотя ты живешь там, где престол сатаны, где умишлен верный святитель мой Антипа. То есть будут такие собрания святых, где во главе станет сатана в лице какого-то человека, который будет внедрять в церковь рок-музыку, алкоголь, разврат. А истинную праведность они будут называть развратом, либо религиозностью, либо еще чем-то, либо открытая ложь будет просто. Итак, что будут эти пророки выдвигать? Вот мы увидели. То есть материальное благосостояние как средство – это учение об определении духовности, выраженной в свободе от нищеты. Они говорят, если вы в долгах, значит, вы душевные люди, вы не свободны. Я это учение слышал, я думаю, вы тоже слышали. И поэтому нам нужно освободиться от материальной зависимости, нам надо быть богатыми. И начинается учение, как стать богатым. Писание говорит, не бедных ли мира избрал Бог, чтобы быть богатыми верою? Писание говорит, что самые лучшие сыны и дочери, вот 11 глава евреям, они скитались, они были бедными. Они скитались по пустыням и горам, терпя озлобление, недостатки, голод, то есть были нищие. Но написано, никто богаче их не был. Павел, который не имел даже своего собственного дома, по той причине, он мог бы иметь по тем средствам, которыми он обладал и располагал, и которые он, как на сегодняшнем языке, в оборот пускал. Иногда говорят, разбазаривал. Мне как-то говорят, а почему ты на молитвенный дом делаешь вот столько вот? Ведь можно все сделать скромнее. Да уж куда скромнее? Куда скромнее? Возьмите, зайдите в дома к этим людям, посмотрите, насколько скромнее молитвенный дом. Что уж здесь говорить. То есть у людей всегда есть непонимание этого. Политическая стабильность – это упразднение всех партийных и религиозных систем в пользу правления Антихриста. Ведь сегодня немыслимо почти что, посмотрите, терроризм. Нету политической стабильности, потому что террористы выдвигают свою политику. То есть что, они хотят, чтобы весь мир стал исламским, исламинизировать весь мир. И поэтому они требуют, как добиться того, чтобы вот эти террористы признали власть вот этого человека, вышедшего от нас, или вот этих людей. Вначале это будут группы людей. И Писание говорит, откуда эти группы людей появятся. Христос в притче о Царстве Небесном объясняет. Жнецам, я скажу ангелам в последний момент, когда приходит жатва, я скажу, войдите в мою среду, войдите во все молитвенные дома, во все церкви, костелы, неважно, как они называют эти помещения, и соберите мне плевелы оттуда все. Не усидят нечестивые. То есть их начнут собирать оттуда. Они начнут и свяжите их в связки, вот в эти сатанинские сборища. А потом говорит, сожгите их, а пшеницу мою, вот эту оставшуюся, соберите в мою житницу. То есть происходит отделение, это образно. Тем не менее, сегодня, да будет вам известно, и мы уже много раз говорили об этом, существует мощная организация уже много лет, куда входят мусульмане самых высоких рангов, христианские чиновники самых высоких рангов, католические, православные самых высоких рангов и все масти протестантских течений, объединенная. И они объединяются между собою и говорят, что нужно понимать, что все это мы верим одному Богу, только мы идем разными путями. Вот как Йонги Чо сказал, я посвящаю мою жизнь последнюю тому, чтобы объединить буддизм и христианство. Буддистская философия и учение Христа, они идут параллельно, ведут к Богу. То есть и то, и другое. То есть если вы будете начинать... Поначалу, когда я был младенцем и душевным, и смотрел тоже, о, исцеление, о, такие большие собрания. Мы исходили из чего? Мы же не из качества исходили, не из учения. Мы исходили из того, что человек на стадионе проповедует. И нас уже это все, это Господь. А если что-то там произошло, а если он с ног упал, точно Дух Святой действует. Но теперь, когда мы стали всматриваться в их корни, откуда оно пошло, что они проповедуют, то главная их цель, которую они проповедуют, приходите к нам. Если вы больные, вы исцелитесь. Если вы нищие, вы будете богатыми. Если вы не замужние, вы выйдете замуж. Если вы не женаты, вы женитесь. То есть вы найдете себе такую, только нарисуйте себе такую жену, которую вы хотите. Сказать, какого она должна быть? То есть, вот, я хочу, чтобы она была с образованием. Какая бы профессия у нее? Допустим, я хочу, чтобы она была учительницей или там вот таким. Какие глаза у нее должны быть? Карие, голубые? Какой волос? Какой рост? Какие руки? То есть, опишите все Богу. Ведь Богу вы говорите, но вы не описываете, что вы хотите. И это начинает работать. Представьте себе. Не у всех. То есть и не всех, но для того, чтобы люди видели, что это работает, не все становятся миллионерами, которые начинают думать, так, положи себе 2 миллиона в этом году и держись этой цели. И один, второй, третий раз кто-то у себя на счету обнаружит, о, работает, работает, начинается ажиотаж. Не важно, что у 100 тысяч не сработает, важно, что у двух сработает, и они будут их показывать. Но соль-то не в этом, что когда мы приходим к Богу, нужно человеку сказать не о том, что он получит исцеление, он получит обеспечение. Надо сказать ему о том, что ты был погибший и шел в ад. А теперь ты избавлен от ада. И теперь неважно, как пройдет твоя жизнь, будут ли это болезни, будут ли это страдания, но ты уже спасен от ада. весь мир. Какая разница, что он миллиардер и в этих мехах, в соболиных, прямо в преисподнюю укатит? Ну и что, зачем тебе быть таким миллиардером? А он говорит, нет, я хочу быть миллиардером и прямо в небеса. Да зачем вам небеса? Но зачем, скажите, миллиардеру небеса, если он живет миллиардом, если миллиарды его Бог и так далее? Конечно, я не говорю, что все миллиардеры такие или миллионеры. Я знаю, что у Бога среди этих людей тоже есть свои люди, которые могут каким-то образом использовать это на дело Божие. Но соль не в этом, а соль в том, чтобы показать, что вот к чему они начинают вести. Они не говорят о том, что вы пришли к Господу, и самое богатство – общаться с Богом и возрастать в духе. А уже где Бог позволит мне, и как Бог позволит мне? Бог говорит, я беру это на себя, это не твоя роль. Но они учат, нет, это наша роль. И начинаются по церквам, ездят вот эти миллионеры, которые продолжают зарабатывать, даже здесь. Он уже не работает, но приезжает. Представляете, он малюсенькую книжонку, он говорит какое-то слово, потом малюсенькую книжонку, сейчас не помню, кто-то, если вот здесь были, у нас есть друзья, которые покупали эти книжонки, по-моему, $500 вот эта книжица стоила, да? Если я не ошибаюсь. Каждая книжечка, вот говорит, ну, если вы хотите дальше, что, вы должны купить вот эти три книжки или две книжки. Каждая книжка по $500. Представляете, когда люди, ажиотаж, собираются тысячами, и каждый человек выложит по тысяче, по полторы за его книжечки, и потом, прочитав эти книжечки, ничего не произойдет. Ничего не произойдет. Вот как они были, так и будут. Но если у него не заложено внутри, по природе, быть бизнесменом, он никогда им не станет. Никогда. Это нужно иметь дарование. Вот представьте себе, не все могут стать художниками. Один берет прямо с детства, он смотрит, начинает, и у него люди удивят, да что ж это такое? Тот берет, у него каракули какие-то получаются, что он не может не сделать, ничего не может сделать. А тот смотрит и только раз. Третий берет листок бумаги, смотрит на тебя, и ножницами, и ты видишь, это ты, твой профиль. Бросает горсть песка на стекло, смотрит на тебя, повозил руками, и ты видишь свой портрет. Что это такое? Это ж получается не у всех. И вы учите человека, сколько вы не будете учить, ничего не получится. Почему? Да надо иметь дарование. Мы видим, когда Бог строил храм, Он говорит, я дал вот этим людям дарование. Если бы все были летчиками, или все были бы там вот какими-то бухгалтерами, а чтобы, кто бы шил, тогда обшивал? Если поваров не будет, не будет портных, что тогда будет? То есть Бог так распределил, вот эти дарования распределяются, дают возможность людям существовать, как и в церкви, тело Христа посредством различных дарований существует. Но вот эта политическая стабильность – это очень важная составляющая, чтобы мы поняли, как вычислять Антихриста, портрет его. Эти люди будут толерантными, они будут говорить, ну, слушайте, давайте мне, говорит, ну что вы так, ну вышли, ну ушли, ну давайте легче относиться к этому, ну пусть себе служат. Я говорю, кому пусть служат? Служат дьяволу, называя его Христом, поют те же песни, но Бог не приемлет, но они чувствуют что-то. Общаться с такими людьми, повторяю, мне говорит, а можно с ними общаться? Если хочешь возмездие с ними получить, можешь, это твое право, но это опасно. Не надо забываться, что если вы общаетесь с заразным больным, вы заразитесь. Вы заразитесь, и вы так же умрете, как и они. Хотите вы этого или не хотите? Вам нужно делать выбор. И поэтому следующее – это свобода от праведности, объявленной религиозной диктатурой. Это свобода для греха. То есть вот эти три вещи, по ней вычисли его. Вы, говорит, мудрые, кто мудрый, кто имеет ум Христов, сочти его. Итак, посмотрим, давайте, что Писание говорит об этом лжепророке, который будет выдвигать подобных антихристов. Их много появилось, пишет он. Представьте, только еще церковь началась. Еще первые апостолы, первые ученики, еще они не умерли. И уже было много антихристов. Уже тогда было много антихристов. Представьте себе, сколько их сейчас. Да только в нашем городе Портленде, я не знаю, покажите мне хотя бы церковь, которая бы обосновалась не путем разделения. Конечно, есть такие церкви, несколько, не больше, но сколько от этих церквей? Я знаю, что есть церкви, от которых уже 3-4 церкви организовалось, и тут же в Портленде. И они с ними как-то общаются. Да никакого вообще. Если вы хотите, никакого. Да, раньше это уму было непостижимо, поддерживать ложь, поддерживать грех. Да они тоже же Богу служат. И интересно, что они же не выдают каких-то других идей. Нет, выдают другие идеи, искажают. Итак, давайте прочтем Откровение 13, 11, 14, стихи это выше. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует пред ним, то есть вот пред первым зверем, то есть перед антихристом, со всей властью первого зверя, и заставляет всю землю живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения так, что и огонь низводит с неба на землю пред людьми». То есть мы знаем, что этот зверь существовал и до Христа, но он получил смертельную рану на Голгофе. Это была смертельная рана. Но за счет вот этих людей, которые по-человечески, это число человеческое, этот зверь, эта рана у него исцелела, потому что люди стали снова, ведь кто его исцеляет, кто дает ему силу? Люди, святые люди, неверующие люди, не знающие Бога, они не могут давать ему силы. Он стремится через церковь получить ту силу, которой обладает церковь. Ведь эта церковь обладает. Смотрите, Христос говорит, имею ключ ада и смерти, и дана мне всякая власть на небе и на земле. Теперь он глава церкви, он передает всю эту власть апостолам. Теперь церковь во главе с апостолами обладает властью на небе и на земле. Все, что вы свяжете на земле к тому времени, то есть или то, что вы сможете связать на земле, то, что к тому времени будет связано на небесах, как мы говорили. Однако церковь обладает этим. Теперь, когда в церкви появляются люди наподобие Дафанов, Кореев, Аверонов, которые вдруг из зависти бросают Моисею вызов. «А что ты из себя ставишь? Мы тоже можем. Мы тоже с Богом, у нас такие же знания, мы тоже были там». И таким образом они отделяют себя. Это тогда Бог их убил. И сейчас Он их убивает тем, как только они выступают, они для Бога умирают. То есть они бросают вызов. Сатана через них получает власть, он исцеляется через них. Потому что они же обладают властью, они ее передают. Точно так, как Адам передал власть, и Сатана стал князем мира. А до этого Адам был князем мира. Благо, что сейчас Сатана не может быть полновластным князем мира. Для того, чтобы быть полновластным князем мира, ему нужно всю церковь обольстить. Всю. А этого никогда не произойдет. А иначе Христос напрасно страдал. Всегда останется остаток, который, несмотря на неверность одних, не последует за неверными, а останется верным. И везде вот этот верный остаток, и через этот верный остаток Бог продолжает руководить небом и землею. Он может это делать. От этих людей зависит. И, конечно, сатана тоже теперь имеет власть, потому что они вышли от нас. И теперь он тоже имеет власть. И теперь идет противоборство. Но у них нет мудрости, у них хитрость. Написано «хитрый змей». У них нет мудрости. А этот мудрость, здесь мы говорим о рассудительности. И он заставляет всю землю поклоняться. И вот что он делает. Творит великие знамения так, что огонь низводит с неба на землю пред людьми. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Сделали образ зверя. Мы призваны делать образ Бога или призваны делать образ чистого животного, то есть иметь образ такой. А Он призывает их сделать образ, вот этот образ, другой. Это Писание называет его зверем и антихристом, но он сам и люди, которые его окружают, не называют себя таковыми. Они себя называют теми же именами, помазанными. Точно так, когда люди поклонялись Ваалу, они его называли Яхве. Яхве Ваале, ласково. Так что Ваал назывался Яхве. Они говорили, Ваал есть истинный Яхве, а Яхве есть истинный Ваал. В то время как остался пророк Илья из 7000, о которых он не знал, вот это был остаток, образно, полнота, которые не преклонили колено пред Ваалом и не смешивали Ваала с Яхве. И говорили, если Господь есть Бог, то есть у нас это написано, если Господь есть Бог, то Ему последуйте, а если Ваал, то Ему. Он сказал, отделил Яхве от Ваала. Там, где написано, если Господь есть Бог, если Яхве есть Бог, то Ему последуйте. А если Ваал есть Бог, Он отделил Яхве от Ваала, то Ему последуйте. Написано, народ не отвечал ни слова. Народ не умел отличать добра от зла. И тогда он сказал, хорошо, давайте, они пусть принесут жертву, но огня не подкладывают. И потом принесу я. И тот, та жертва, на которую сойдет огонь, тот и есть Яхве правильный, то есть истинный Бог. Но они низводили огонь много раз, они делали чудеса и знамения. У них там было все, и каркали, и гавкали, и квакали, и визжали, и пищали, и исцеляли. И все это было у них. И теперь, да, конечно, давай. Подняли визг, писк, кололи, визжали, кричали. А он сидел спокойно и подтрунивал над ними. Может, Бог ваш там на горшке в туалете застрял, не успел оправиться. В оригинале так написано. Переводчики перевели по-другому. А в оригинале там, когда он стал смеяться над ними, когда они уже орали, он говорит, может, ваш Бог на горшке? То есть вот оправляется. Но у них ничего не произошло, огонь не сошел. И потом пришел Илья. И мы знаем, 12 камней, порядок Божий сделал, соорудил жертвенник, сделал ров освящения, отделился от них. Отделитесь. А потом полил 12 ведер воды на все сожигаемую жертву, так что и дрова намокли, и жертва, и ров наполнился водою. А потом просто сказал, Господи, я все сделал по слову Твоему, Яхве, я все сделал по слову Твоему. И огонь сошел, и все пожрал. И, конечно, был ужас. Народ пал сразу на лица свои, закричал, Яхве есть Бог. Тогда он сказал, ловите, чтобы никто не убежал, потому что здесь же были все жрецы. И поймали их, и отвел их Илья к потоку Кисону, и лично сам имел удовольствие заколоть каждого там, как скотину, как зверей заколол у потока всех. Вы скажете, что это за жестокость, если... Но это не жестокость, это сатана во плоти. Убивая плоть, сатана не может теперь жить. Ему нужна плоть кого? Плоть того, которая раньше принадлежала Богу. Эта плоть была раньше божественной. Ему не нужны люди этого мира. Они не являются домом Божьим. Чтобы быть Богом, ему надо жить в доме Божьем, поэтому он и стремится в дом Божий. Итак, кто же эти пророки? Будет один, который выдвинет одного, но прежде чем один выдвинет одного, будет много, которые будут поддерживать вот таких и говорить, и пророчествовать им. Матфея 7:15 говорится, берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. То есть, вы знаете, волк не щадит стада. Он не щадит. Он его перережет, и все. И он говорит, посмотрите, эти лжепророки, они же не видят, и хоть как они, вот это суть этого лжепророка, что внутри он хищный волк, но внешний вид имеет вид благочестия, написано, силы же его отрекшиеся. 1 Иоанна 4:1 говорится, «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Обратите внимание, много антихристов появилось, Иоанн пишет, и много лжепророков. То есть для того, чтобы определить, кто служит Христу, Римлянам 14, 17, 18 говорится, «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Кто сим служит Христу, не пищей и питьем, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Обратите внимание, признак этих людей. Каждый день пиршествовать блистательно, использовать каждый момент, чтобы пиршествовать. Сколько раз мне предлагалось, почему бы не сделать нам вот после каждого служения, вот чтобы здесь обед. И когда мне это говорили, я думаю, они что, совсем? Они не понимают, что это Дом Божий. Это Дом Божий. Сюда приходит не для того, чтобы есть и пить плотскую пищу. Мы приходим сюда, чтобы поститься здесь, чтобы от пищи наоборот. Это не значит, что мы не можем когда-то что-то сделать. Это нормально. Но чтобы утвердить это и делать это постоянно, тем более в больших общинах невозможно всю общину собрать. Невозможно. Люди могут только сами это делать, договариваться группками, там как-то какие-то общения, а всех это никак невозможно. Это нужно просто выходить куда-то в парк, на поле, это возможно. Вот, и это тоже нормально. Но повторяю, когда написано «Царство Божие не пища и питье», я одному человеку говорю, ты почему туда пошел? Он говорит, а там после каждого собрания пиццу кушаем. Ну, смотрите, за пиццу человек совершенно не видит. За пиццу идти, продаваться, поддерживать ложь, поддерживать беззаконие, просто там пиццу дают. Вот у вас же пиццы нету. Хорошо, давайте пойдем дальше. Я не буду на этом концентрироваться, потому что если говорить об Антихристе, нужна вообще отдельная тема. Я просто хотел показать назначение рассудительности. Ум Христов призван в нас вычислять Антихриста среди нас и понимать, что это не какой-то чип, потому что вы знаете, сколько сегодня в Америке людей обладают чипом? 50 миллионов. 50 миллионов уже обладают этим чипом. Вот недавно Обама в своей речи сказал, нужно, чтобы все люди обладали этим, потому что только таким образом мы сможем остановить преступность. Идет кража постоянная. То есть почему дорожает продукция в магазинах? Думаете, от того, что ее не хватает, от того, что ее воруют продавцы в первую очередь сами. И так воруют, что и камеры их не могут засечь, потому что они знают, где камера, и знают, как это делать. Своровали, а им надо, они повышают другой товар, они повышают другой товар. Только поэтому. Наркотики. Если не будет наличных денег, их невозможно будет распространять. Невозможно будет распространять, продавать тела, проституцию, органы тела. Нужно все законно выписывать, а куда выписываешь, видно. А потом человека где ты спрячешь, когда в нем чип? Куда бы ты его ни спрятал, он со спутником связан. Спутник сразу определит, где этот человек находится. Своровал, а спутник определяет до 1 метра. Скажут точный подвал, точный адрес, где он находится. И, конечно же, весь криминал всегда связан с какими-то чиновниками правительственного аппарата. Во всех странах мира всегда есть такие чиновники, которые либо из-за страха, либо из-за корысти продаются, и, то есть получают и здесь зарплату, и одновременно сливают ее и становятся крышей для преступников. Но тогда это будет невозможно. И тогда терроризму придет конец. Вот в чем суть. Каждый человек, то есть почему, каким образом партии не нужно будет, тогда одно правительство, придя к власти, уже все, вы не сможете у него забрать власть. Оно возьмет под колпак все население земли. И оно будет контролировать всех людей, это правительство. И если это будет правительство европейское, а именно там он откроется на территории бывшей Римской империи. Да, оно распространится на всех, но к этому времени, когда он обнаружится, невесты не будет. Вы же понимаете, что невеста обладает полнотою власти. Вот этот остаток обладает полнотою власти, и антихрист не сможет открыться, пока она не будет взята. Писание прямо говорит, вы знаете, что не дает ему открыться в свое время, доколе не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. То есть, поэтому будьте спокойны, поднимите голову выше, подлинная власть у вас. Не, вы молитесь, почему нам повелено молиться за начальство, за правительство? Потому что благосостояние правительства и страны будет от правильного понимания церкви, от правильного ее хождения. Если церковь будет правильно ходить и чтить Бога десятинами и приношениями, Бог благословит правительство и экономическую систему страны. И Писание говорит, тогда и вам будет хорошо. А если им будет плохо, вам тоже будет плохо. От церкви очень много зависит. И когда я говорю церковь, я имею в виду остаток. Хорошо, давайте пройдем дальше. В-седьмых, назначение рассудительности, то есть ума Христова в нас призвано направлять нас навстречу к Богу, как к своему жениху. Бытие 24:45. «Еще не перестал я говорить в уме моем, и вот вышла Ревека, и кувшин ее на плече ее, и сошла к источнику и почерпнула, и я сказал ей, напой меня». То есть я специально взял один стих, это очень интересный образ истории, как я всегда говорю, кстати, ни одна деноминация не толкует его как-то по-другому. Все понимают, что Елизер – это прообраз Святого Духа, Авраам – это прообраз Бога, Исаак – это прообраз Христа, Ревека – это прообраз невесты. Месопотамия и вот это дом – это прообраз всех верующих, а не мира. И он посылает, возьми невесту, оттуда выбери мне. Елизер приходит туда, в уме своем молится, и в уме дает Богу знамение, кто будет невестой, как он должен определить, кто будет невеста Исааку. Ей надо дать определение. Он говорит, то есть, Боже, то есть, Бог господина моего Авраама, та девица, которая выйдет, и я попрошу у нее пить, а она напоит меня и скажет, я напою и верблюдов твоих, та и будет женою господина моего. То есть, мы с вами как-то говорили, во-первых, это должна быть девица из рода Авраамова, то есть из верующих. Она должна быть девственницей. Во-вторых, она должна ходить к источнику с кувшином, чтобы пить. То есть, потому что вода – это жизнь, это прообраз Слова Божия. Он говорит, дай мне напиться. То есть, когда вы даете напиться, вот как, когда Дух Святой жаждет. Когда вы начинаете исповедовать Слово, Он жаждет Слово Божие, Ему нужно Слово. Чтобы что-то делать Духу Святому, Ему надо Слово. У Него не надо просить, Господи, дай мне то или дай мне это, а надо брать имя Яхве, да будет мне по Слову Твоему. Да благословит Господь рабу свою пред лицом своим и дом мой, детей моих и мужа моего. Или напротив, да благословит Бог жену мою, детей моих, чтоб муж и жена вот так вот молились, используя это слово. И когда вы это говорите, вы поете Дух Святой, потому что он питается или пьет только Слово Божие, только эту воду. Когда напоит, а 10 верблюдов моих, то есть вы знаете, что верблюд – нечистое животное, но там дары Святого Духа, они носители даров. Да, наше тело в этом состоянии не наследует Царство Небесного, плоть и кровь, но она носитель даров Святого Духа. И ее надо напоить тоже этим словом, чтобы наши тела также питались Словом Божьим. Не вот этой пищей и питьем, а вот этой питьем и этой пищей. И когда она это сделает, вот она и будет женою господина моего Исаака. И Ревека выходит, он ей говорит, она, пей, господин мой, я и верблюдов твоих напою. Он в изумлении смотрел. Он же не говорил вслух, сатана не знал, что происходит. Происходит великий прообраз, он ничего не соображает. Он и сейчас не соображает, когда Бог выбирает невесту, он ничего не соображает. Потому что это же все идет на уровне духовном, где сатана не может доступиться. Он это в уме своем говорил. И таким образом я хочу сейчас прочитать нечто, чтобы мы увидели вот эту Ревеку или увидели самих себя, увидели, как рассудительность или как ум Христов будет направлять нас. Это мудрость Христова в нас, разумение Христова в нас. Это записано в 24-й, то есть Матфея, дайте, чтобы я главой не ошибся. Обычно мне известно, что это 25 глава Матфея. Так, 25 глава Матфея. Там будет ошибка 15, не обращайте внимания. С первого стиха. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных». Пять сработали с умом Христовым, а пять не сработали, были неразумны. То есть не связаны, они надеялись на свой ум. Хотя были девы. Вот теперь представьте, они девы, они девственницы и те – это девы. Но просто одни мудрые девы, а другие неразумные девы. Так что быть девственницей – это еще не все. То есть девственница – это быть очищенным кровью Агнца, быть безгрешным. То есть Павел говорит, я хочу представить вас чистою девою. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. Помните, мы говорили, что такое масло? Масло, если сказать вот двумя словами, это рассуждение Христова в нас, это мудрость Христова. Она выражается во Святом Духе и в Слове Божием. То есть вы начинаете понимать Писание через Святой Дух, но они не ходят отдельно. Святой Дух должен напиться этого слова, чтобы потом его же вам и открыть, и благословить вас им же. Но светильник Господень – дух человека возрожденный. Ну, сам светильник не светит сам по себе, в него нужно залить масло, елей. И вот этот елей, как мы с вами говорили, это две владычественные инстанции Бога – Слово Божие и Святой Дух. То вот как раз мудрые, они и были мудры в том, что они в своих сосудах, в своем духе взяли. Это говорит о том, что они были зависимы от ума Христова и водились Духом Святым, а те водились своим умом, своей головкой. Они не понимали, не потому, что не хотели, они, видимо, еще не понимали, они были девы, как в песне-песне «Есть у нас сестра, но она еще мала, сосов нет у нее, что делать, когда будут свататься, свадьба настанет». И вот тогда мудрые отвечают: «Я стена и сосы у меня, как башни. Я встал на башне во внутренности моей, чтобы узнать, что скажет во мне Господь». А эти не могли этого делать. «И как жених замедлил, то задремали все и уснули». Это не грех. Здесь не говорится о греховном сне. Здесь говорится о возможности, как мы с вами говорили, духовно возрастать, когда Бог дает откровение. Потому что во сне открываются такие системы в человеческом теле, которые днем не работают. Иногда говорится: что же вот мы третью часть жизни спим, а некоторые полжизни спят? Ну, кто, допустим, много спит, я знаю людей, которые, если он 12 часов не поспит, он ничего не сможет делать. Некоторые спят по 12, по 13 часов. Вот, ну, представляю, полжизни проспал. А оказывается, сон – это непростая вещь. Есть системы в теле, которые днем вообще спят, они неактивны, но активизируются только ночью, когда человек спит. То есть мы не будем сейчас вникать в эту тайну, но только одно скажу, что все откровения Бога, которые Бог давал своим святым, 90% с лишним были получены во сне своим пророкам. Бог приходил к Иакову ночью, Бог приходил к Аврааму ночью, Бог приходил к Иосифу, он видел сон, и этот сон потом всю жизнь сопровождал его, который он увидел во сне. Иаков мы видим также во сне, Иосиф получал сны, мы видим Павел, Петр, апостолы, тоже во сне Господь приходил к ним и разговаривал с ними. Когда человек спал на ложе своем, То есть мы видим, что духовный мир действовал, когда вот этот мир физически засыпал, и невозможно было контактировать с этим миром, а духовный-то мир не спит, наш дух не спит, он бодрствует, и в это время он может спокойно общаться с Богом, потому что тело ему не мешает. Своими заботами, хлопотами оно спит. И в это время наш дух, написано, я сплю, а сердце мое бодрствует. Наш-то дух все время бодрствует перед Богом. И поэтому Бог может с ним. Поэтому это было время дано для тех и для других, чтобы духовно возрасти. Вот почему ребенок долго спит, маленький? Потому что у него растет он очень быстро во сне. Потом он растет медленнее, медленнее. Чем медленнее он растет, тем меньше он спит. Чем больше он спит, тем быстрее он растет, и организм его обновляется. То есть у младенцев, это знают все врачи. И когда ребенок спит, посмотрите, он поел и тут же заснул, поел и тут же заснул. Вот. Даже сонный ест и спит, и тут же наелся, и все, и опять ушел. И теперь так и здесь. Но в полночь раздался крик, пришло время... То есть все, достаточно, вы уже должны жить другими принципами. В полночь раздался крик, жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. То есть встали правильно пред Богом, и вдруг, поправляя светильники неразумные, обнаружили, что у них нет масла. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. Мы умираем духовно. Обнаружить себя духовно умирающим – это хорошо. Плохо, если человек так и не заметит и умрет. Но так как они были девы, они обнаружили – мы умираем. А мудрые отвечали, что бы ни случилось, недостатка и у нас, и у вас – это не в буквальном смысле, это притча. «Пойдите лучше к продающим и купите себе». Другими словами, они говорят, для того, чтобы приобрести, надо купить его, надо заплатить цену, и надо пойти к продающим. А этого продающего надо признать. Мы знаем же, не все же продают. Бог поставил в церкви людей определенных, через которых Он дает слово. За него надо заплатить. Пойдите к продающим и купите. Когда же пошли они покупать? Пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир. То есть невеста восхитилась. И двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас». То есть не знаю вас как невесту. Это не значит, что они же девы. Они ничего не натворили другого, они девы. Единственное, что они в свое время не пользовались рассудительностью, умом Христовым. Это не значит, что им никто не говорил. Они слышали, но они решили больше пользоваться головой своей, своим интеллектом. И вот вам результат. Далее говорится, «И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Следующая притча поясняет, как это будет. «Ибо Он, когда Сын Человеческий придет, поступит так, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое». И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, пустил в оборот, то есть употребил в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2 таланта. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит, «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов, и я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Посмотрите, в малом ты был верен, то есть 5 талантов – это немного. Ты, говорит, в малом был верен, я тебе мало дал, и ты остался верен, я тебя над многим поставлю. Пришел также, получивший 2 таланта, и сказал, «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот и другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Практически это один и тот же человек. То есть Пять талантов, два таланта – это не значит, что одному дано пять, а другому два. Потому что, ну, что такое пять талантов, вы знаете. То есть ему было открыто, что такое пять крытых ходов, что такое пятигранное служение. Таким образом, он напоил 10 волов, то есть 10 верблюдов. Он удовлетворил закон, он приобрел еще, и у него стало 10 талантов. То есть, когда вы подчиняетесь, вы исполняете закон. Два таланта получивший, мы видим тоже, также образно будем говорить, Слово Божие и Святой Дух. Что человек приобретает? Другие два таланта, 4. Мы знаем, что 4 учения, то есть они тройственные, имеется в виду Божий порядок. Чтобы понять суть, и тот, если я имею порядок, то я обязательно буду подчиняться или признавать Божье руководство. Или же, если я признаю Божье руководство, то автоматически я и буду признавать порядок. Здесь просто разные сферы объясняются, потому что это притча. А вот другой сказал человек, один талант, сказал, «Я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим. И я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов». Торгующий, исповедующий. Он не исповедовал. Он получил, он слышал, он принял истину, получил, но он ее не исповедал. «Когда я молчал, — говорит Давид, — обвешали кости мои на мне, но я открыл грех мой и не скрыл его. Я стал исповедовать грехи, я потом стал исповедовать праведность, и ты снял с меня вину греха моего». Очень важно, почему очень многие святые так и не могут получить обетование. Они исповедуют обратное. Они не исповедуют, да будет мне, все равно я приду к этому, только мы поем, все равно я дойду. Так и исповедуйте, что все равно я получу. Все равно я получу. Жив Господь, перед которым я стою, я дождусь моего обетования, которое Бог положил на мой счет. Просто мы будем смотреть, что нужно уметь ожидать. Иногда наше время, которое мы думаем, что вот сейчас Господь должен сделать. И когда Господь не сделал, у нас происходит горечь и разочарование. Но это вы так посчитали, а не Бог. Успокойтесь, не ставьте сроки. Он Господин времени. И вот этот человек, он говорит, возьмите у него таланты, дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что думает иметь. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Я думаю, что я сегодня все-таки коснусь цены. Мы практически о цене не говорили, а мы говорили о назначении и рассудительности. Можно еще больше говорить, но все-таки на следующий раз, я думаю, мы уже коснемся цены, но только не в следующую пятницу. Если Бог даст нам возможность, следующую пятницу мы ее посвятим вопросы-ответы. Так что постарайтесь, если какие у вас есть вопросы, дать. Это будет последняя пятница месяца следующая. А сейчас мы склоним наши колени, помолимся, поблагодарим Бога за то, что Он нам представил ум Христов в наше распоряжение, в лице Святого Духа, представил нам Слово Божие. И если мы будем внимательны и начнем пользоваться им, мы увидим большой прогресс. А сейчас поблагодарим Господа. Аминь. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Слово, которое мы получили пред лицом Твоим. Да будет благословена милость Твоя для нас и мудрость Твоя в лице Твоего Святого Духа, Твоего Божественного глагола, Твоих слов, да войдет во внутренность нашу, как елей, да соделает нас тучными пред лицом Твоим. Да будет милость Твоя, и да не будет ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Да познает народ Твой, Твой трубный зов. да испытает тот блаженство от знания Твоего гласа. Позволь нам поднять головы свои, потому что пришествие Твое близко. Потому что все знамения, которые Ты указал, когда Ты придешь, пришли в исходное положение. Началась великая жатва. Ты собираешь плевелы и связываешь их в связки. Ты собираешь пшеницу в свою житницу. Ты объединяешь остаток святых Твоих по всему лицу земли. Благодарю Тебя за то, что Ты открываешь природу верности человека Твоему Слову. Научи нас ожидать, не ломаться, оставаться верными. Научи нас закрывать свои уши, чтобы не слышать голоса проклятия, голоса насилия. Да будут уши наши закрыты, чтобы мы не слышали пропажи на улицах наших. Да будет улица нашего города Твоею улицею. Позволь нам поклоняться пред Тобою так, чтобы Ты мог быть удовлетворенным. Позволь напоить Тебя водою. Когда мы исповедуем пред лицом Твоим, кем Ты для нас являешься и что Ты сделал для нас, Ты удовлетворен, потому что в этом была Твоя цена. Ты отдал Сына Своего Единородного, чтобы мы могли получить оправдание и творить правду. Благодарим Тебя за это. Да будет благословен Божий человек пред лицом Твоим, которого Ты оправдал и которого Ты избрал и помазал силою Святого Духа. Да возрадуются святые Твои пред лицом Твоим. Да удалятся от господствующего в мире растления похотью. Да приблизятся к Тебе. Да поправят светильники свои пред лицом Твоим. И да устремятся к Тебе. Да прославишься Ты в жизни каждого из нас в отдельности. Да придет исцеление Твое в домы наши. Да будет проклята всякая болезнь и немощь в шатрах святого народа Твоего. Да отступят вирусы смерти и болезни от шатров святого народа Твоего. Да войдет жизнь Твоя в их дух, в их тела. Да пропитаются они жизнью Твоею, и да действует Твоя жизнь в силе Духа Твоего Святого. Благословен Ты, Господи, и благословена милость Твоя для народа Твоего. Восстань, и рассыпятся враги Твои, и добегут они от лица народа Твоего. Добегут немощи и болезни, добежит всякое проклятие, да противостанет народ Твой, да будет окружен силою Твоею и защитою Твоею, да войдет в крепости Твои, и да будет покрыт Тобою в день брани. Да прославишься Ты в народе Твоем, да возликуют ангелы Твои, когда Ты обратишь милость к народу Твоему и поразишь врагов Твоих. Благодарим Тебя, поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.